Слово об удовольствиях Амвросия, архиепископа Херсонского. Произнесено это слово в университетской церкви. «Веселись, юноша, в юности твоей, и, да, вкушает сердце твоей радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Экклесиаст. Одну из особенностей нашего времени составляет крайнее размножение и разнообразие удовольствий. Тысячи людей заняты изобретением новых удовольствий и усовершенствованием прежних. Удовольствием служат науки и искусства. Им посвящают себе самые разнообразные, иногда высокие таланты. На людей, обладающих этими талантами, сыплются богатства и почести. Их встречают и провожают из одной страны в другую при восторженных кликах и рукоплесканиях. О них пишут целые книги. Им по смерти ставят памятники наравне с героями, с учеными и государственными людьми. Мало этого, об удовольствиях составлено ныне целое учение. Их почитают и столь же необходимую принадлежностью нашей жизни, как познание истины и служение добродетели. Только с помощью их надеются развить в человеке чувство изящного, как с помощью науки думают достигнуть развития ума и свободной воли. Наконец, им придают высокое нравственное значение в деле усовершенствования человечества, как верному средству облагорожения людей, очищения их вкусов, нравов, привычек. Их признают наилучшим средством и для отвлечения народных масс от грубых пороков. Невозможно в короткое время со всей ее строгостью и верностью с христианской точки зрения обсудить все эти современные воззрения и явления. Этот долг лежит на всех современных пастырях нашей церкви, долг, который так тщательно исполняли древние отцы церкви по отношению к удовольствиям языческим. Но необходимо ныне каждому христианину немедленно запастись указаниями и руководством, как он может и должен держать себя в этом потоке, в этом вихре, в этом чаду страстного устремления людей нашего века к удовольствиям и наслаждениям всякого рода. Такое руководство мы находим в Экклесиасте Соломона, этого мудрого, богатого и роскошного царя, который изведал все наслаждения жизни, благодарные и неблагодарные, едва не потонул в них, и потом, оплакав горькими слезами покаяния свои увлечения, оставил нам этот вздох души, обманутый надеждою найти блаженство в радостях земных. «Все суета и томление духа», — говорит он. Уступая человеку, особенно в молодости, право искать удовольствие жизни и пользоваться ими, он с кротостью мудреца, искушенного горьким опытом, остерегает. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да, вкушает сердце твоей радости в одни юности твоей, ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». У нас ныне многие, соблазняемые удовольствиями, но и смущаемые совестью, беспрестанно спрашивают. Неужели это грех? Неужели все это запрещено? Не то хочет сказать Соломон, что Бог обрек человека в этой жизни на одни лишения и страдания, что во всех удовольствиях есть непременно грех, за который мы будем судимы на суде Божьем. Но что скользок путь удовольствий, что надобно пользоваться ими с бдительной совестью и осторожностью, что на этом пути легко стать в такие нравственные состояния, за которые нам неизбежно придется дать ответ Богу, за которые не только мы будем судимы, но и осуждены. Христианское учение не унижает и не подавляет ни одной благородной способности и склонности природы человеческой. Оно признает в нас и чувство изящного, и даже на нем основывает самую нашу способность к вечному блаженству в будущей жизни. Но, полагая в основании всякого человеческого совершенства, Прежде всего, освобождение нас от грехов, с которыми ни для кого нет места во Царстве Божьем, оно требует освобождения нашего ума от заблуждений познанием истины и очищения сердца, где, собственно, и сосредотачивается чувство изящного, от плоских страстей, силой благодати Божьей, самонаблюдением и нравственную борьбою с соблазнами и грехами. Только при этих условиях оно признает возможным сделать нас способными к безгрешным наслаждениям истинную красотою, которой первообраз в Боге, а отображение на прекрасных созданиях Божьих, земных и небесных. Итак, христианство при всех обстоятельствах нашей жизни требует от нас прежде всего труда самоусовершенствования, и только совместно с ним разрешает нам удовольствие и наслаждение жизни. Таким образом, нам открыто наслаждение семейным счастьем, но с соблюдением супружеского целомудрия и другими обязанностями. А наслаждение человеческой красотою, но без возбуждения грубых пожеланий. Наслаждение красотами и дарами природы, но без злоупотребления ими. Наслаждение благородными искусствами, но без обращения их в орудие наших страстей. Нам скажут, что тогда удовольствия потеряют всю для нас свою привлекательность, будут цветны, однообразны, скучны. Это правда, но только по отношению к тем любителям удовольствий, которые ищут в них самозабвения и простора грубой чувственности. Для людей же, не желающих потерять нравственное равновесие, способность самонаблюдения и мир совести, они будут тем, чем должны быть, то есть отдохновением от труда жизни, утешением в трудах и поощрением к трудам дальнейшим. С этой христианской точки зрения на наши удовольствия легко усмотреть, когда они увлекают нас в те опасные нравственные состояния, о которых мы говорили выше. И, во-первых, подобные состояния мы приходим, когда широкое поле удовольствия открывается для нас преждевременно. Для правильного человека, как существа свободного, требуется прежде всего образование в нем деятельных, так сказать, рабочих сил души, каковы ум, воля и самосознание. Как правильно настроенный музыкальный инструмент только тогда издает приятные звуки, когда все струны его держатся в таком напряжении, какое нужно для тона, который от каждой из них требуется. Так в душе нашей только тогда совершается стройная деятельность, когда каждая способность действует во всю свою силу и в согласии с другими. Удовольствие, действуя на чувства и воображение, как на такие силы, которые больше принимают впечатления со стороны, чем действуют самостоятельно, больше возбуждаются и волнуются, чем собираются и правильно устанавливаются, тем самым ослабляют деятельность нашего ума и воли, распускают крепко натянутые струны нашего духовного инструмента и, когда употребляются умеренно, дают им надлежащий отдых. Но когда впечатления на наши внешние чувства, на сердце и воображение бывают слишком часты и сильны, тогда они становятся похожими на грубые удары в струны нежного инструмента, производимые невежественной рукою, не только лишающие его гармонии, но и повреждающие. В такие нравственные состояния приводим мы при наших современных взглядах на удовольствие почти насильственно наших детей, молодых людей. Те и другие, сообразно со своим возрастом, должны учиться, привыкать к труду, нравственно складываться, держать себя в бодром и напряженном состоянии всех сил духа. А мы не только соблазняем их предложением всяких удовольствий, но и проповедуем им о необходимости как можно раньше познакомиться со всеми родами их, участвовать в них как можно чаще, находя в этом один из путей просвещения и способов развития человека. Мы и достигаем этого развития, но не в деятельных силах молодых людей, а в навыке в развитии вкуса к наслаждениям и потом в жажде удовольствий. По мере учащения удовольствий умножаются часы, когда высшие силы духа остаются в бездействии и праздности. От этого они тупеют, теряют живость и легкость в свойственной им деятельности, что подрывает и самую охоту к занятиям. Отсюда происходит леность к занятиям научным, обнаруживающаяся в неисправном посещении уроков. Отсюда страсть к праздным разговорам и шумным оргиям. Отсюда предъявление со стороны молодых людей прав на пользование всякого рода удовольствиями, большей частью неоправдываемые ни дарованиями, ни заслугами, а только простым заявлением, что и мы умеем наслаждаться. Отсюда происходит новое нравственное начало современных судей, по которым они оправдывают воров тем, что и им желательно и нужно попользоваться удовольствиями жизни хотя бы на чужой счет. Не будет преувеличением, если мы скажем, что и политические волнения народных масс наиболее поддерживаются завистью к людям достаточным, происходящую от страсти к наслаждениям. Вот прямые последствия узаконения всяких удовольствий и наслаждений, как обязательного возделывания целой полосы нашей жизни, как средство образования человечества, наконец, как право, принадлежащего равно всем и даровитому, и бездарному, и ленивому, и трудолюбивому, и богатому, и бедному. А мы еще спешим насильственно навязать всякие новоизобретенные удовольствия нашему простому православному народу, еще и не помышляющему о них, не собравшемуся ни с умственными, ни с нравственными силами. От грубых удовольствий, которые замечаются в нем, мы можем отвлечь его только сообщением ему верных понятий о них и нравственных правил о возвышении духа, об очищении сердца, о борьбе со страстями. А без этих условий все утонченные удовольствия, какие бы мы ни указывали ему, превратит в грубые и к старым порокам только прибавит несколько новых. Другая опасность, представляемая современными удовольствиями, это потрясение в обществе нравственных основ и, главным образом, целомудрия. Что составляет защиту, охрану целости и неповрежденности невинной души от греха? Страх греха, чувствительность совести, стыд целомудрия. Господь указал нам присутствие греха даже в одном воззрении с вожделением. Матфея, 5 глава, 27 стих. Именно потому, что подобное воззрение при невнимании к себе, часто повторяемое, открывает нам путь к предметам вожделения и лишает дух наш внутреннего мира и безопасности. Что же производят в нас эти облагороженные картины чувственной красоты, столь обыкновенные на современных зрелищах? Они сначала колеблют, а потом и разрывают те тонкие завесы и покровы, которыми стыд и целомудрие, это благороднейшее свойство нашей души, ограждает и защищает ее от вторжения в воображение нечистых представлений и от возбуждения в сердце страстных вожделений. Что же должно происходить с душами христианскими там, где намеренно устраняется всякая предосторожность и благоприличие на этих известных всем языческих вечерах, которые, к стыду нашему, не только допускаются в нашем христианском обществе, но еще пользуются и покровительством, как собрание, содействующее просветительному сближению молодых людей? А что должны производить в сердцах юношей и девиц, по самому возрасту своему склонных к возбуждению страстей, это обнажение порока, эти необузданные речи, все эти ухищрения, имеющие целью представить в привлекательном виде самые постыдные страсти? Здесь уже не колебания покровов целомудрия, здесь, по изречению пророка Иеремии, входит нравственная смерть во все окна нашей души. Иеремия, 9 глава, 21 стих. Здесь не испровергаются все преграды, какие поставляют против вторжения зла в души наши разум, совесть и сила и воли. И целыми массами вторгаются в них враги их целости, благоустройства и внутреннего мира. Увеселение подобного рода, появляющееся в обществе не так случайное уклонение от порядка правильной жизни, а как учреждение, имеющее право гражданства, можно назвать не иначе, как намеренным развращением народа. Пройдите мысленно сверху донизу всю эту лестницу современных увеселений от облагороженных до самых грубых. Прибавьте к этому современное убеждение, что стыдливость есть предрассудок, что страстные движения сердца свойственны нашей природе, потому законны, так что и сдерживать их не следует, что нравственное приличие – это пустые выдумки, что чувство должно быть свободно, что влияние церкви на семейную жизнь излишне, что крепкие узы брачных союзов стеснительны, что для молодых людей плотские связи, хотя бы и преступные, необходимы. Сообразите все это, и вы увидите, что и свободой проповедания этих учений, покровительством всяких увеселительным учреждениям мы не только открываем, но как бы намеренно углаживаем для народа все пути к его нравственному развращению. После этого не удивляйтесь, что ваши образованные дочери бегут из-под родного крова неведомо куда и неведомо с кем, что у вас молодые жены и мужья без жалости бросают друг друга, оставляя детей на произвол судьбы, что ваши сыновья вступают в преждевременные браки без вашего ведома и согласия к унижению вашего семейства и рода. Но мы идем и дальше. Мы и малых детей спешим ввести в этот водоворот страстей, устраивая для них особые собрания по образу собраний для взрослых, чтобы скорее дать им понять, что и они люди с правами на современные удовольствия, что и им надо спешить познакомиться с чарующим блеском светских собраний, с тщеславием, волнением зависти, страстью к нарядам, выездам и, если не с действительными пороками чувственности, до которых они еще не доросли, то, по крайней мере, с внешними их приемами и с мечтаниями о них. Как благовременно ныне вспомнить нам слова Спасителя нашего о страшной участи тех, кто соблазнит единого от малых из сих. Матфея 18, глава 6 стих. Когда сами родители спешат изгнать детей своих из их рая невинности, отнять у них чистые радости едва расцветающей жизни и заменить их теми страстными увлечениями, каким предаются они сами. Столь же великую опасность удовольствия представляют и в том отношении, что к ним легко приобретаются навыки, незаметно переходящие в страсти. Наша чувственность жаждет удовольствия и всегда склонна к их повторению и усилению получаемых от них впечатлений. На повторении основывается навык, на усилении впечатлений – увеличение жажды наслаждений. Из того и другого слагается страсть. Или то страшное нравственное состояние, в котором дух наш совершенно порабощается от чувственности со всеми своими высшими силами и стремлениями. Привыкните часто гулять с известными приспособлениями для увеличения удовольствия, и вас по времени все будет чаще позывать на эти прогулки, и все труднее будет после них собираться с мыслями и приниматься за дела, требующие усиленного труда. Привыкните к употреблению изысканной пищи или к употреблению «я» в большом количестве, вам по времени будет трудно соблюдать воздержание или употреблять пищу простую и суровую, какую дают нужда и бедность. Привыкните часто и много употреблять легкого вина, и вы почувствуете потребность в более крепком. Чем наши наслаждения сильнее раздражают наши нервы и возбуждают чувственные потребности, тем страшнее к ним навык. Здесь настоящее месторождение тех страстей, от которых гибнет человечество. Страсти к азартным играм, пьянство, сладострастие и других. Здесь постепенно и незаметно воспитываются те несчастные любители удовольствий, для которых и жизнь не мила, без привычных наслаждений, которые готовы скорее расстаться с нею, чем начать трудную борьбу с приобретенным навыком. Отсюда выходят те разорители состояний и бичи своих семейств, для которых не тяжелы слезы и страдания жен, нищета и распущенность детей, для которых не страшна потеря доброго имени, не унизителен позор. Отсюда выходят и те преступники, для которых не жаль разорить ближнего похищением его собственности и убить человека, лишь бы найти средства для привычных наслаждений. Вот здесь остановитесь и спросите, неужели есть грех, невинная игра, дающее приятный отдых, вино, назначенное природой для нашего подкрепления и увеселения, любовь, для которой создан человек. Ответ на один из этих вопросов опять дает нам Соломон. Ответ, разрешающий и все другие подобные вопросы. Невинно вино, укоризненно пьянство. Притчи, 20 глава, 1 стих. Невинны все удовольствия, дозволяемые совестью и законом нравственным, но преступно злоупотребление ими. Не они виновны, а мы всегда склонны по своей грешной природе перейти в употребление их меру и поработить себя им. И можно ли не бояться суда Божия, которым Соломон желает остеречь юношу, жаждущего удовольствий, когда под ними скрывается пропасть, готовая поглотить неосторожных? Скажем еще несколько слов об одном затруднительном нравственном состоянии, в котором оказываются и добрые христиане при современном порядке пользования удовольствиями. Мы разумеем увеселительное собрание и зрелища в посты и накануне великих праздников. Здесь также говорят, что за особенный грех провести великий пост или под праздник, вечер в собрании, где не делается ничего противозаконного и преступного. В этих вопросах виден тот же поверхностный взгляд, тоже внешнее сопоставление явлений без углубления в их внутреннее значение. Но вы смотритесь ближе-то в то, что вы делаете. Вы веруете не в идолов, которые слепы и для которых все равно, что бы вы ни делали. Вы веруете в Бога живого, всевидящего, любящего вас и бескорыстно ищущего вашей любви для вашего спасения и блаженства. Он смотрит на ваши колебания между исполнением обязанностей по отношению к Нему и требованиями света или вашей собственной склонности. Ему противно ваше малодушие, для него оскорбительна ваша измена. Вспомните, как вы поступаете в подобных случаях по отношению к вашим ближним. Если вы в несчастье и горести, вы не идете на праздничные собрания у любимого вами семейства, чтобы не огорчить радующихся выражением печали на лице вашем. Когда вы чтите память умершего дорогого для вас человека, тогда вы соблюдаете ваш по нем траур и отказываетесь не только от общественных, но и от частных увеселительных собраний. По какому закону вы поступаете в этих случаях? Конечно, по самому возвышеннейшему из законов, по закону любви. Но откуда у вас эти прекрасные свойства и проявления любви? Конечно, от Бога, который один есть любовь. А затем же вы к Нему именно так несправедливы, что Ему одному отказываете в этих проявлениях любви, что в те дни и часы, в которые Он желает видеть вас у себя, вы бежите от Него в собрание не для Него и не во славу Его учрежденное, а составляющее иногда уничижение и даже поругание Его святого имени. Разве это может не оскорблять Его? Разве ангелы и святые Божьи, наши покровители и молитвенники, которым мы иногда с такими горькими слезами прибегаем в несчастьях, разве они за нас пред Богом не стыдятся? Вспомните эти скорбные слова, сказанные Христом Спасителем в страшную ночь пред Его страданиями, когда Он после Своей молитвы пришел к уснувшим апостолам. «Так ли невозмогости единого часа побдете со Мною?» Матфей, 26 глава, 40 стих. «Но они только уснули, и притом от немощи и утомления». Они только не смогли совершить подвиг бдения и молитвы в часы душевной тоски своего учителя и оставили его одного, а не променяли пребывание с ним на увеселение, которых, вероятно, в эту ночь было много в большом городе Иерусалиме. Но и это огорчило нашего Господа. Что же делаем мы? На кого мы его меняем? Куда мы бежим от него в часы бдения и молитвы? Еще спрашиваем. Какой в этом грех? Здесь много грехов. Грех легкомыслия, грех неблагодарности к Богу, грех забвения о том духовном царстве, которого мы состоим членами, то есть церкви, где замечают наше отсутствие. Грех нравственного расслабления, по которому не можем провести несколько недель поста без изысканных удовольствий. Наконец, грех отупения нравственного чувства, о которых свидетельствует наш смех, рукоплескание и клики восторгов на зрелищах в часы церковных торжеств или покаянной печали и слез. И вот что удивительно, при этом мы заботимся о благе нашим семейств, о благе Отечества, с полной надеждой все необходимое для них иметь, как будто все роды благ могут быть нами получаемы откуда-нибудь, кроме Господа Бога, которого мы неблаговременными публичными собраниями всенародно оскорбляем. Но история свидетельствует, что общественные бедствия и посылаются правдою Божию преимущественно за открытое всенародное уничижение имени Божия. На все софизмы и извороты, которыми мы в этих случаях себя оправдываем, отвечает нам строгое слово святого апостола Павла. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Галатам послание, 6 глава, 7 стих. А заключим наше размышление последним наставлением Соломона, которым он оканчивает и свои сетования о суете жизни человеческой. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Экклесиаст, 13 стих. Но как это строгое наставление ветхозаветного учителя согласить с нашей естественной и неосуждаемой законом склонностью к земным утешениям и удовольствиям и соединить в одном кратком правиле и благоговение к закону и дозволение удовольствий? Об этом руководствуют нас проповедники Евангелия, обещающие нам еще в этой жизни предвкушение радости Царствия Божия в духовных утешениях. «Царствие Божие, — говорит апостол Павел, — есть правда и мир, и радость о Духе Святе». Послание к римлянам, 14-17 стих. А так как и природа есть Царство Божие, и христиане — суть народ Божий, то вместе с дарами духовными и все, что есть лучшего — чистого, благородного в мире земном, это свободу христианскую открыто нам для наслаждения, но под условием, чтобы наслаждения наши не нарушили нашей внутренней правоты пред Богом и мира совести и не делали нашего сердца недостойным и неспособным к утешениям благодати Божией. Аминь.